Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half clear. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, меня зовут Петр Кузнецов, 18 часов 5 минут, и прежде чем начать «Около спорт», я хотел бы вам напомнить, что есть такой депутат Леонид Слуцкий, он обвиняется в сексуальных домогательствах и будет обвиняться до конца жизни, если не последует какое-нибудь раскаяние или если не будут найдены неопровержимые доказательства его невиновности. А также хочется напомнить, что с этой недели Госдума — это орган государственной власти, который оправдывает сексуальные домогательства. И еще в Комитете по этике Госдумы, которая оправдала Слуцкого на этой неделе, восседает депутат Ирина Роднина и депутат Александр Карелин. И они оба заступились за Слуцкого, а журналисток обвинили в клевете. Я как-то раньше для себя старался нивелировать, что ли, странные, порой даже мерзкие действия или слова депутатов-спортсменов их былыми спортивными заслугами. И нужно вам сказать, что после вот этого последнего маневра Родниной и Карелина я уже не вижу в них сильных спортсменов. Все, остались только слабые люди. Увы. Вот теперь начинаем «Около спорт».
Hello.
Алло.
It's me.
Да.
I was wondering if after all these years you'd like to meet.
Вы же за***ли мне своими обещаниями. Вы вот читаете, что я говорю? Или вы вообще... Все, тема закрыта, давайте. Вот у Грудинина спрашивают. Hello from the
other side. Около спорт. Легкая сексуальная утомленность.
Результаты. Скорее бегите смотреть Гибралтар с Латвией. Товарищеский матч. Второй тайм там 0-0. Сегодня Фарерские острова, Лихтенштейн в 7 вечера, а меньше чем через час, 18:30, меньше чем через полчаса, Кувейт, Камерун и Ямайка, Антигуа и Барбу... Да, это одна страна. Так-то по заголовку Ямайки играть против двух стран. Квалификация Евро 21 до 21 года Сан-Марино, Беларусь сегодня в 7 вечера. Завершен масс-старт биатлон Кубок мира у мужчин 15 километров. Давайте посмотрим, кто у нас тут победил. Спасибо, что были с нами жены. Цветков? Цветков, что ли? Победа Цветкова дала надежду, что в России есть еще резервы. Цветков победил в мужском масс-старте, и женский завершен 12,5 километров. Домрачева, Фиалкова на втором месте и на третьем Шевалье. Что по результатам? Трактор, Салават Юлаев, 7-1, Кубок Гагарина, четвертьфинал. Таким образом, трактор сравнивает счет в серии, 3-3 он становится, и теперь уже точно решающий поединок ждет. Салават постарается... Вообще все шло к тому, что до сегодняшней игры, я, честно говоря, чрезвычайно удивлен результатом, крупный счет такой у трактора, 7-1, все шло к зеленому дерби. Акбарс ждет победителя матча трактор Салават Юлаев, но вот все определится уже, получается, в 7-м матче. И напомню, что другая полуфинальная пара уже определилась. Финалисты своей конференции — это ЦСКА и СКА. Пожалуй, все по результатам. Сегодня еще Формула-1 тоже завершена. Гонка 58 кругов. И наш дебютант Сергей Сироткин не доехал. Тут даже вот в сводной таблице указывается, победил Феттель, вторым Хэмилтон, приехал третьим Кими Райконен. Сергей Сироткин 20-й тут в сводной таблице, он просто не доехал, и в колонке, где указывается время, написано «тормоза». Мы все это объясним чуть позже в обзоре недели, который начинаем прямо сейчас.
Передача на дальний угол Ротравской, там должен выйти Акинфеев, он ошибается, еще в матче открыт. Но совершенно не хочется критиковать нашего голкипера. Увы, порой допускает какие-то промахи Игорь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Грубейшая ошибка Игоря Акинфеева, команда Кореи выходит вперед.
Отскок и мяч влетает. Курьезнейший гол, совершенно непонятно, почему Акинфеев не играл рукой.
Выбивает Неррера в сторону штрафной Акинфеева. Не очень удобно здесь играть Акинфееву. Да боже ты мой, гол Акинфеев!
Около спорт. Мы разбираемся в сортах сухарей.
В этой части вы комментируете через СМС или Телеграм. Напомню, +7 925 48 9 48 это СМС-портал. Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Комментируйте вместе с нами, вместе с нашими экспертами события, которые уже остались за нашей спиной. Мы начнем с фигурного катания, потому что случилось то, что, наверное, предсказать было не очень сложно. Мы же все после Олимпиады эксперты в фигурном катании. Речь об Алине Загитовой, и когда Загитова выступала на Олимпиаде, мы это неоднократно уже об этом говорили, она была освобождена от такого груза, как ответственность и ожидания, и, главное, вот этот статус. Она была второй в тени, и груз лежал тогда на Медведевой. Теперь, после Олимпиады, после золота, Загитова, олимпийская чемпионка, ей нужно это доказывать, и на нее все смотрят по-другому. И их больше, и тщательнее, и все ждут, и она, возможно, не справилась с таким вниманием и энергетикой. Это раз. Она провалилась на чемпионате мира в Милане, она трижды упала в произвольной программе, но до этого короткая была, откровенно говоря, завалена, но в произвольной просто произошла трагедия, катастрофа, она расплакалась. И заняла только 5-е место. Загитова впервые таким образом проигрывает во взрослом катании. Во взрослом катании. То есть мы с вами, застав уже Загитову именно во взрослом катании, можно сказать, что впервые видим поражение Алине Загитовой. В юниорах, там, в детстве, конечно, все это было, но мы не знали, кто это такая. Загитова впервые проигрывает во взрослом катании, пройдя очень успешно. Чемпионат России первая. Чемпионат Европы она была первая. На Олимпиаде она была первой. Она проигрывает на первом постолимпийском турнире. Тренер Даниил Глейхенгаус говорит следующее про выступление неудачной Загитовой. «Не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось. Проанализируем и будем работать. Станет сильней. Какой-никакой опыт». Татьяна Тарасова, знаменитая, легендарная, великая, копнула в другую сторону и сказала, что после Олимпиады Загитова выросла на 3 сантиметра. В буквальном смысле, да? На 3 сантиметра, потому что идет перестройка организма. Девочке скоро уже 16. Сейчас, наверное, если Леонид Слуцкий слушает, он пристал так. Александр Жулин, известный тренер по фигурному катанию, в интервью «Около спорта» о провале Загитовой. Давайте послушаем.
Ну, тут много факторов, мне кажется. Скорее, лучше у тренера спросить, как она готовила. Не слишком ли много было прессы, не слишком ли много шумихи после Олимпиады. И, естественно, к Олимпиаде она готовилась как последний раз в жизни. И мне кажется, происходит некий спад после таких турниров. Это однозначно. По той же причине я вот не послал Боброва Соловьева.
Вот вы еще начали говорить про физиологическую, так скажем, версию. Вот.
Это самая, конечно, опасная история. Сейчас ей самое главное удерживать вес. И, ну, если вот действительно там, ну, допустим, к Олимпиаде мне добавился тогда килограмм, или там, я не знаю просто, потому что было видно, что она, конечно, выглядит потяжелее, чем на Олимпиаде. А с чем это связано, это вопрос к тренеру. Я думаю, что все будет нормально. Во-первых, без поражений не бывает побед. А Алина, как бы, девочка, по-моему, очень умненькая. Вот, и я думаю, она сделает правильные выводы, и они разберутся с тренером, почему это произошло. Вот в дальнейшем, для меня, вот для самого это был, конечно, полный шок. И у Костнера, в общем-то, были все карты в руках, но тоже не сдюжило. Так что это спорт, лед. Конечно, 5-е место, ну, никак я не ожидал. Я совершенно прям в машину. А если нет, тоже человек.
Вообще, надо сказать, что чемпионат мира после Олимпиады – это довольно сомнительная субстанция, потому что из 12 личных призеров игр 18-го в Пхёнчхане в Милан приехали только 5, и особенно в этом плане пострадал мужской турнир, потому что на чемпионат в Милан не приехали лучшие в мире Ханю и Фернандес. И чтобы понимать уровень, да, вот этого турнира, Михаил Каледа, который опять нападал на чемпионате мира уже после Олимпиады, выиграл бронзу Это первая медаль, тем не менее, России на чемпионате мира в мужском катании за 7 лет. А вот в женском, наоборот, мы впервые с 2014 года не смогли взять медали на чемпионате мира. Еще об одном провале, мы уже о нем начали говорить, когда смотрели на результаты текущего дня и на события, это неудачный дебют Сергея Сироткина. Стартовал сегодня новый сезон в «Формуле», ну, точнее, в пятницу, вот эти все практики, потом квалификация, ну, сегодня основная гонка по традиции открывает новый сезон в «Формуле» Гран-при Австралии. Представительство России, вы знаете, в гонках сохранилось. Несмотря на то, что гонщики все-таки поменялись, а теперь мы следим за Сергеем Сироткиным из команды «Уильямс». В межсезонье он занял единственный свободный кокпит, на который претендовал даже такой монстр, как Роберт Кубица. Но и не забываем в 2018 году, что где-то там в подвалах «Феррари» сидит на симуляторе с джойстиком Даниил Квят, который теперь работает вот таким вот пилотом, который что-то подкручивает, что-то там крутит, сидя у себя в кабинке для основных пилотов Феррари. Ну, в общем-то, эксперты многие утверждают, что это на один сезон. При этом статистика говорит, что вот из таких должностей уже в основные пилоты не возвращаются. Такого еще в «Формуле-1» не было. Интересно, да, интересно все-таки. Ну, понятно, что Даниил Квят просидит там в «Феррари» на симуляторе с настройками. Но вот что будет в 2019 году с Даниилом Квятом, давайте про него тоже не забывать. Сироткин не очень удачно выступил, это мягко говоря, в квалификации Австралии. Вчера он показал 19-е предпоследнее время и, соответственно, занял 19-е место в стартовой решетке воскресной гонки, а в пятничной практике Сироткин был 18-м. Его партнер по Уильямс Ланс Стролл был успешнее в квалификации и стартовал в гонке 13-м. Но сам Сироткин упирал на то, что в воскресной гонке будет важна не позиция на финише, а полученный опыт. Это он говорил еще в субботу. Но в воскресной гонке, то есть сегодня, он не доехал до финиша, сошел с дистанции, потому что у него сломались тормоза. Цитирую, «Мы поймали полиэтиленовый пакет из-под сэндвича в воздуховод правого заднего тормоза. Поэтому показала система неисправности, он остановился в безопасной зоне, показал, что не может продолжать. Дебют этот неудачный оценил Михаил Алешин, российский автогонщик, чемпион мировой серии «Рено», пилот американской гоночной серии «Индикар».
Конечно, жалко то, что такой дебют у него выдался, но абсолютно очевидно, что его вины тут никакой нету. Вот, и это просто стечение обстоятельств. Что касается вообще, в общем, уикенда, да, гоночного, то я могу сказать, что он и предполагался непростой, этот дебют, да, по той простой причине, что трасса для него абсолютно новая была. На этой трассе он до этого не уступал. Плюс к этому, как вы уже сказали, погодные условия, которые постоянно менялись, и это тоже, естественно, не придает тебе уверенности, когда то дождь, то сухо, а тебе надо трассу заучивать. Вот, то есть, в общем и целом, просто, скажем так, у него была задача на эту гонку доехать до финиша, но, к сожалению, не по своей вине он этого сделать не смог. В моей конкретной практике такого не было, но я о таком слышал, и действительно у духовода, ну, могут попасть, например, разные другие вещи. Например, отвалившаяся запчасть от другой машины. Вот у меня было, отвалилась там часть антикрыла от машины, которая ехала спереди, попала мне как раз-таки в воздуховод. И перекрыла часть, соответственно, воздушного потока, который охлаждать должен тормоза. И в результате у меня перегрелся один тормозной диск, который, естественно, повлиял на управляемость машины. Вот. Но там другая ситуация была, конечно.
В первой гонке Петров занял третье место сразу, Квят занял девятое, то есть не только доехал, но и в призы попал. При этом Сироткин в межсезонье сказал, что очень хочет стать лучшим российским гонщиком в истории. Что нужно улучшать ему в дебютном сезоне, прежде всего, с чего начинать этот подъем? И как вы считаете, сколько в Вильямсе ему могут дать времени, как новичку?
Я считаю, что в Вильямсе ему дадут достаточное время для адаптации, и никаких проблем я не вижу, потому что он не просто попал в эту команду, а он отбирался среди других претендентов. У них были тесты сравнительные, и по результатам которого оказался сильнее и быстрее Сергей. Так что он в команде находится абсолютно заслуженно, и не надо делать из-за мучи слона, просто из-за того, что какие-то технические проблемы там возникли, и вот такая просто не повезло, скажем так. Сергей, в общем, так это списывает со счетов, потому что он еще нам даже ничего показать-то не успел. Вот из-за этой проблемы технической. Я могу сказать, что это очень сильный пилот, и действительно он является одним из сильнейших в России. Он еще себя покажет, просто нужно время. Формула-1 – это совсем другой мир, к которому нужно адаптироваться.
Вообще к Сироткину нужно относиться с такой легкой осторожностью, потому что он до этого сезона сказал, если бы мне не рассказали о Grid Girls, я бы их и не заметил. Несколько слов о КХЛ. ЦСКА победил Йокерит в шестом матче полуфинала. 4-2 в серии стал счет и вышел в финал Западной конференции. В финале конференции ЦСКА сыграет со СКА. Команды встретятся в финале в третьей раз за последние 4 года, именно в финале конференции, еще раз подчеркиваю. В 2015 году в серии победил СКА, отыгрался он тогда со счета 0-3. И годом позже ЦСКА выиграл у СКА со счетом 4-0. Эта серия начнется уже 29 марта в Санкт-Петербурге. Акбарс ждет своего соперника по финалу своей конференции. Это еще раз или Салават, или Трактор. Сегодня Трактор сравнял счет серии с Салаватом 3-3, так что неизвестно все-таки, быть ли зеленому дерби. Ну а вообще неделя запомнилась КХЛ самым продолжительным матчем в истории континентальной хоккейной лиги. Это пятый матч серии ЦСКА Йокерит, после которого серия переехала в Финляндию, и там уже ЦСКА победил. 142 минуты длилась встреча в Москве, основное время завершилось в ничью 1-1, а потом пришлось играть аж 5 овертаймов. И в пятом забросил-таки Йокерит. Матч таким образом шел, ну вот со всеми паузами, для зрителей, да, скажем так, 6 часов 3 минуты. То есть игра началась 22 марта, закончилась 23. Давайте концовку послушаем.
Антила! Антила, ну что это за бросок? Устали руки даже у гиганта Антилы. Разворачивается Немни и попадает! Все, матч завершен! 2-1, Йокерит побеждает! Продолжение серии в Хельсинки!
Внимание! После видеопросмотра определено. Положения вне игры нет. Гол!
Шайба засчитана, Йокерит ликует. 3-2 в пользу ЦСКА в серии. Самый продолжительный матч в истории КХЛ завершается победой клуба из Хельсинки. И Юка Ялонен продолжает свою работу. Это был невероятный матч. Благодарность вратарям.
Благодарность вратарям. Кари Рямё, вратарь Йокерита, сделал 83 сейва, и он стал рекордсменом по количеству отраженных бросков за один матч континентальной хоккейной лиги. Был еще один рекорд, собственно, Мика Ниеми, автор самой поздней шайбы в КХЛ, за которой мы сейчас так вот своеобразно наблюдали. И отыграй команды еще 10 минут, они обошли бы вообще в топ-6 самых продолжительных матчей не только в истории КХЛ, а вообще в истории хоккея, подвинув встречу Питтсбурга и Филадельфии. Теперь к футболу переходим. Скандал с переносом матча «Амкар-Локомотив». Игра эта должна была состояться в Перми 1 апреля. Теперь ее перенесли на 31 марта. Но не это главное. Здесь играть будут не в Перми, а в Москве, то есть выездной для лидера чемпионата матч, причем матч с одной из самых неудобных команд для него, превращается в домашний. Как это произошло? Поле «Амкара» вдруг признано непригодным. Там что-то с количеством крошки, которой то ли мало, то ли слишком много, то ли она вылетает при любом ударе по мячу. И у «Амкара» было два варианта после этого. Играть на заявленном запасном поле в Уфе, почему-то заявлено резервное поле именно там, или играть в Хабаровске. Хабаровск. Почему Хабаровск так далеко? Зачем это вообще «Амкара»? Потому что у «Амкара» после «Локомотива» игра со «СКА Энергии», поэтому удобно, видимо, было бы сыграть с «Локомотивом» «Амкару» и остаться там в Хабаровске на следующий матч, ну, недели на три. Но, видимо, из Москвы поступило очень выгодное предложение, после которого Амкар отказался от вариантов с Уфой и Хабаровском и согласился сыграть домашний матч против Локомотива в Москве на стадионе Локомотива, РЖД-арена. По информации Нобеля Арустамяна, Локомотив оплатит перелет, проживание, завтрак, обед, ужин и поделится прибылью от продажи билетов. Короче, Амкар, у которого все плохо с деньгами, станет богаче на 20 миллионов рублей, по данным Нобеля Арустамяна. Есть ли у вас сомнения относительно результата этого матча? Ну, если что, коэффициент на победу Лока пока сейчас 1.5. Фанаты Амкара написали открытое письмо руководству своего клуба. А если кратко, то вы прогнулись, кратко и цензурно, то вы прогнулись под Локомотив. Не надоело наряжаться в костюмы терпил и клоунов? В начале сезона мы надеялись на успешный сезон, в середине на Кубок России. А что сейчас? Сейчас мы надеемся, что вы не развалите наш любимый клуб. Вы уже дали понять, что вам абсолютно все равно на болельщиков и игроков. Вы продаете матчи, унижаетесь, прогибаетесь, ваш провальный менеджмент, который год не может популяризировать клуб высшего футбольного дивизиона в городе Миллионнике. Возмущен был и бывший защитник Амкара Алексей Попов. Почему? Как так? То есть отдали игру Локомотиву? Полный бред со стороны Амкара. Они в очередной раз подставили своих болельщиков. Проводить игру в гостях у Локомотива? Так быть не должно, это 100%. Какими ковришками надо было завлечь Амкар, чтобы он согласился сыграть такую важную игру на поле соперника? Значит, руководству клуба не надо. Надеюсь, футболисты сами все сделают и докажут. Я верю в них до конца, сказал бывший защитник Амкара Алексей Попов. Илья Геркус, президент Локомотива, на соответствующие вопросы далее сказал: мы договорились с Амкаром до конца матча, перенос в Москву не комментируем. Юрий Семин, главный тренер Локомотива: ну а мы-то тут при чем? Ну, мол, это же РФПЛ матч переносит. И вообще, говорит Семин, нам невыгодно самим играть с 31-го, и неважно где. А просто к 31-му, по словам Семина, то есть после матчей за свои сборные и всех вот этих перелетов, не успеют восстановиться многие легионеры. Например, Фарфан и Чорлук, они будут лететь из Южной Америки. Мы попытались пожаловаться на этот матч, на перенос в Москву, в комитет по этике РФС и связались с членом комитета Андреем Созиным. И выяснилось, что мы первые, кто жалуемся. Давайте послушаем.
Случай с переносом, то есть это повод вмешаться и получить там пояснение, начать разбирательство, поискать факты, например, свидетельствующие о том, что Локомотив оплатит все расходы и поделится частью прибыли от продажи билетов.
Вы знаете, хороший вопрос вы задали, вот именно развернули. Конечно, такого рассмотрения не будет, но вот между нами, конечно, говорят откровенно, я считаю, что это такое безобразие, о котором, ну, не то что надо кричать, надо вообще во все горло кричать. Что это значит, как окончание сезона, команда одна отказывается играть дома, у нее не готово поле, она играет с потенциальным чемпионом. Ну, где же здесь спортивный принцип? Вы знаете, если бы комитет по этике работал так, как комитет по этике ФИФА, на мой взгляд, конечно, перенос матча на поле соперника и оплата его затрат, я не понимаю, это какая-то скрытая взятка или что? Или как это вообще рассказать про это? Сам факт переноса Амкар-Локомотив в Москву позорит чемпионат России. Просто позорит. И все молчат.
Может ли комитет по этике, другие комитеты, после этого случая внести изменения в регламент? Я так понимаю, что в регламенте нет запрета на такие переносы, чтобы хозяева играли на поле гостей. Могут ли быть изменения внесены после этого случая?
Вы знаете, а я вот даже воспользуюсь вашим советом. Вот именно советом радиостанции и вот вас как корреспондента. На первом же заседании я постараюсь внести такой пункт, как где здесь этическая сторона, что перенос матча по непонятным причинам. Я могу понять, ну не знаю, ливневые дожди затопили город. Может такое быть? Может. Но все равно должно быть нейтральное поле. Но чтобы перенести, к сожалению, матч на поле соперника, я думаю, что здесь какие-то рамки и нормы этики, на мой взгляд, нарушены. Я с вами здесь согласен и даю вам слово, что я подниму такой вопрос на ближайшем комитете, который будет создан. И главное, что все молчат. Вот одна ваша радиостанция поднимает вопрос, одна. Ни спортивное радио, ни какие-то спортивные издания, никто. Комитет по этике, есть один ограничение. Мы не можем собраться сами. Но я не могу сказать, давайте соберемся и обсудим вот эту ситуацию. Пока нет письменного указания, даже не пожелания, а указания президента Российского футбольного союза или членов исполкома, мы не можем сами собраться.
Это Андрей Созин, член комитета РФС по этике о переносе матча «Амкар-Локомотив» в Москву. Ну что, 18.30, новости, после этого продолжим.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеешься. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это, телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Валерий Георгиевич, что за мотивация?
Мотивация плохая. Создали 15 моментов.
Почему играет у вас в команде Ипсон и Кореок?
И Кореок? Что это?
Кореок сегодня лучше.
Хорошо.
Не
а
может,
почему
он не может играть?
Потому что ему Кореок к нам не приедет.
Обзор недели.
Мы продолжаем «Около спорт». Петр Кузнецов, плюс 7-925-48-948 смс. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Перенесли бы в Химки, все было бы шито-крыто. Григорий из Санкт-Петербурга пишет. ЦСКА из-за переносов вообще 7 матчей за 21 день будет играть. Ну, на самом деле, да, из-за переносов получается, что на финише этой чемпионской гонки, гонки за распределение мест в Еврокубках, действительно... Из-за именно этих переносов тут силы получаются неравные. Кто-то играет и 7 матчей за 21 день, а кто-то больше отдыхает. 09 пишет через СМС-сообщение. До этого они, видимо, про «Локомотив», до этого они... Как же заменить ваш глагол? В общем, набрасывались на «Спартак», а сами кто после этого переноса? Кстати, ну, Семину как раз и задавали вопрос. Ну, вот вы говорили, что... У «Спартака» матч переносит с крыльями советов на кубок, а мы тут вроде как в «Локомотив» играл в Хабаровске в конце года, никто ничего не переносил. Сейчас что вы скажете после того, как ваш матч переносит, ну, точнее, и «Амкар» из Перми переносит в Москву? Он говорит, я уже все сказал, здесь уже без комментариев. Он обошел, да, этот вопрос вторичный. По форме сборной России по футболу несколько слов. У нас новая выездная форма, так называемый второй комплект на чемпионат мира. Белая с черной окантовкой на рукавах и воротнике, и такими фирменными адидасовскими полосками на плечах. Величественный герб. Он ярче смотрится на такой форме. И серые пиксели во всю футболку разных размеров. Они так хаотично разбросаны по всей площади. Дизайнеры говорят, что это несет в себе некую такую индустриальность, ритм большого города, модерн, урбан. Ну, видимо, Саранск имеется в виду. В этих футболках Россия сыграла уже с Бразилией в Лужниках. Об игре подробнее чуть позже. Пока о новой форме. Михаил Антипин, спортивный дизайнер, разработчик логотипов и форм, преимущественно для КХЛ, он о новой выездной форме.
Я не могу заглядывать так глубоко, что хотели зашить в этих пикселях дизайнеры Adidas, но в целом в гостевом комплекте продолжается пиксельная тема, которая уже проявила себя на чемпионате мира. Это, например, графика на матче Telstar или майка сборной Аргентины, где тоже встречаются пиксели. Наконец, лайфстайл, коллекция одежды для сборной России, там тоже встречается много принтов с пикселями. Но пиксельный паттерн нашей формы другого характера, и он выпадает из общего стиля. Непонятно, почему они не могли сделать что-то такое более близко к тому, что уже есть, чтобы прослеживался какой-то стиль. У Adidas получилась какая-то неоднородная концепция, совершенно разные стили соседствуют друг с другом. Если к ретро-форме можно относиться лояльно, то гостевой комплект получился достаточно посредственным, на мой взгляд. И, в принципе, общий фидбэк болельщиков и людей, близких к футболу, он тоже примерно одинаковым. Гостевая форма сборной России не впечатлила. Может быть, такая майка сошла бы для какого-нибудь среднего чемпионата, для какой-нибудь средней команды в среднем чемпионате, но не для хозяйки чемпионата мира. Мне кажется, для нашей сборной можно было сделать что-нибудь гораздо солиднее. Не знаю, почему так произошло. В принципе, обычно принимающую сторону всегда как-то приподнимают и делают все на хорошем уровне, но в этот раз была такая небольшая претензия, то, что мяч достаточно слабо ассоциируется со стороной. И ретро-то форма, не сказать, что всем зашла, но гостевая форма еще хуже.
Это Михаил Антипин, спортивный дизайнер, а о матче сборной против Бразилии мы поговорим буквально через 5-7 минут, а пока еще об одном событии в футболе, в мировом. Неймар, который не приехал громить сборную России в Лужниках и который продолжает залечивать ногу, он придумал, кажется, новый способ свалить из ПСЖ, в котором он, по многочисленным слухам, несчастлив. Недавно якобы бразилец пожаловался своему окружению на жизнь в Париже, сказав, что 5 месяцев в Париже тянулись словно 5 лет. Символично, что как раз на 5 лет у него подписан контракт с ПСЖ. Видимо, в этом заявлении и зашито все его отношение. Но тут еще и ПСЖ вылетел из Лиги Чемпионов на ранней стадии. Ну, для клуба, у которого столько денег и возможностей, конечно, это ранняя стадия, 1/8. И травма самого Неймара. В общем, Неймар начал торговаться и запросил 1 000 000 евро в неделю у руководства ПСЖ. А еще он попросил поменять Унай Эмери на Луиса Энрике, с которым он играл в Барселоне. А еще он, по данным газет, хочет то ли в Реал, то ли даже вернуться в Барселону. Игроки Барселоны, кстати, не против возвращения Неймара, в том числе эту идею поддержал Лионель Месси, а вместе с ним Филиппе Каутиньо и Иван Ракитич. Но вот эта поддержка, она крайне не устраивает президента Барселоны Жозепа Бартомео. А что думает по поводу ближайшего будущего Неймара обозреватель испанского чемпионата и автор блога «Испанская кухня» на sports.ru Станислав Ренкевич? Узнаем сейчас прямо.
Мне кажется, что в данном случае ему важен не столько вот этот $1 000 000 еще один в контракте, сколько это такая очередная возможность добиться расторжения этого самого контракта, добиться трансфера в другой клуб, потому что очевидно, что сейчас Неймар совершенно недоволен тем, что происходит. Еще очень интересно, у него новости выходят, например, о том, что он сменил прическу. Очень часто говорят, что вот женщина, когда хочет очень что-то изменить, но не может, она меняет прическу. Вот. И кажется, что Неймар в этом направлении немножко сработал. Нужен ли он Реалу? На самом деле вопрос в том, что вообще Реал думает про свои дальнейшие перспективы, потому что проблема Неймара заключается в том, в отношении его перспективы в Реале, что он занимает ту же позицию на поле, что и Криштиану Роналду. Но Криштиану Роналду уже довольно возрастной игрок, и если Флорентино Перес, президент Реала, вдруг захочет омолодить свой левый фланг, да, найти новую, более молодую звезду, на которой можно делать деньги, тогда и имеет смысл этот трансфер. Даже пускай он переоценен, даже пускай там 300 миллионов евро придется заплатить, Перес умеет эти деньги отбивать. Другое дело, если он все еще считает, что Роналду, вот, там, не знаю, 2-3 года, он еще отыграет на высоком уровне и будет полезен и мадридскому Реалу, тогда не очень понятно, куда Неймара вписывать в систему игры. Может статься так, как будто было в первый переход Флорентино Переса в Реал в середине нулевых, когда звезд было больше, чем мест на поле, и получалось не очень грамотная с точки зрения тактики просто ситуация. Вот, что касается Барселоны, то там игроки вроде как бы за, но тоже нет смысла, потому что впереди все позиции заняты, там тоже игроки были приобретены за большую сумму, и сейчас активно сватывают туда еще Антуана Гризмана, то есть вот в эту там точно уже некуда впихивать Неймара, не будет же он левым защитником играть. Так что Неймар оказался немножко заложником ситуации в том плане, что не так много клубов в Европе, которые могут потянуть его трансфер и его зарплату. Перейдя сначала из Сантоса в Барселону, а потом из Барселоны в ПСЖ за такие огромные деньги, он автоматически срезал клуб претендентов на себя до 1-2-3 клубов. И получается, что когда ему не понравилось в Париже, да, он деться никуда теперь не может. Он фактически застрял там и стал таким пленником собственного контракта. И вряд ли он сможет сократить там свою зарплату, условно говоря, в 3-5 раз, чтобы получить игровое время в другом месте.
Пленником собственного контракта, сказал Станислав Ренкевич, и, наверное, и пленником собственного отца, потому что, по некоторым данным, рулит всем этим процессом Неймар старший, его отец и его же агент, который продал его в ПСЖ. Но сам отец говорит, что у Неймара есть будущее в ПСЖ, его настоящее также в ПСЖ. Не сдается и президент ПСЖ Насер Аль-Хелайфи. Он подчеркнул, что бразильца все устраивает во Франции, ему здесь все очень нравится, он очень мотивирован и настроен вернуться в строй после травмы как можно скорее. Ну что, давайте через 2-3 минуты приступим к обсуждению игры сборной России с Бразилией в товарищеском матче.
Ритмы около спорта.
29 марта 2017 года в веселой южноамериканской квалификации чемпионата мира сборная Перу принимала Уругвай. Перед игрой перуанцы запустили на своем стадионе акцию под лозунгом «Заткнем рот гостевым болельщикам». 11 топ-поваров Перу наготовили всякой всячины, красиво разложили ее по тарелкам и с подносами отправились на трибуну Уругвая. Пока уругвайские болельщики набивали рты кукурузными лепешками, дегустировали лома сальтада и просили добавки, голодные перуанцы били в барабаны, танцевали и гнали свою сборную вперед. Сборная Перу в итоге победила Уругвай со счетом 2-1. Все-таки хлеб и зрелище – две вещи несовместимые. Тут уж придется выбирать что-то одно.
Ритмы около спорта.
Сборная России по футболу, которая лишилась Кокорина, Васина и Джики, сыграла с Бразилией товарищеский матч в Лужниках. Собственно, с Лужниками-то и была связана единственная интрига в этой игре. Смогут ли организаторы исправить прошлогодний фейл с выходом зрителей? Смогли на 100%. Работа над ошибками блистательно выполнена. Все сработало идеально. Никаких жалоб, все вышли одновременно, все вышли быстро, без задержек. Были специальные бейджики, на которых нарисованы схемы выхода подробные, и были бесплатный транспорт до метро. Все хорошо. Дальше все плохо. Черчесов сыграл в 5 защитников, выбрал такую схему. Камбаров слева. Дальше Кудряшов, Кутепов, Гранат, Самедов, соответственно, справа. Дальше тройка полузащитников Головин, соответственно, слева. Глушаков у него был опорником. Хотя, ну и до этого матча было понятно, что Денисов был бы куда надежнее на этой позиции. Потому что, ну, не совсем глушаковская эта позиция, опорник. Ну, ладно. Зобнин справа. И дальше Алексей Миранчук. Он как бы был под нападающим, но опускался достаточно низко с нападения. И Смолов. То есть Черчесов не стал насыщать полузащиту, хотя выбор здесь куда шире, чем в защите. Ну, даже если брать травмы ключевых защитников, уже этого достаточно. Кандидатур в полузащите при этом даже слишком много, расставляй не хочу. Но нет, не хочет. 5 защитников, 3 полузащитника, 1 плюс 1 в нападении. И защита при этом играла высоко, высокий прессинг остался у него. Спасибо Черчесову хотя бы на этом. Удивительно, что после матча бразильцы назвали лучшим Головина. Хотя лучшим был, ну, явно, по крайней мере, в этой игре с бразильцами Алексей Миранчук, который в Европу такими темпами уедет намного раньше Головина и Смолова, если те вообще поедут. Прямо сейчас у нас голосование. Ну, смотрите, значит, тут есть еще свежие данные. Но они не столь печальны. Пишут агентство, что штаб сборной России подтвердил информацию о травме полузащитника Романа Зобнина. По результатам выполненного исследования диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава. В связи с этим Роман остается в Москве, отправляется в расположение клуба. Тактика лечения будет определена медицинским штабом «Спартака», сказано в сообщении. Но, судя по словам Юрия Василькова, врача, лечение Зобнина не займет больше месяца, и он не пропустит чемпионат мира. Ладно, есть еще информация о травме Далера Кузяева. В ходе игры в квадрат полузащитник упал на газон, ему понадобилась помощь врачей. После оказания помощи игрок «Зенита» встал на ноги, но уже не вернулся к упражнениям. Он остался за линией поля и задумчиво наблюдал за тренировкой. О характере травмы футболиста пока не сообщается. В общем, я вас призываю поддержать то, что у нас есть. Другого у нас просто нет. Я сборной России, потому что в июне уже чемпионат мира по футболу. У нас есть сборная, ослабленная травмами. И в целом, что самое печальное, не футбольностью нации. Поддержите ли вы такую сборную? Способны ли вы болеть без этой агрессии, без советов и каких-то высоких ожиданий? Просто на расслабоне, просто получая удовольствие хотя бы от каждого нашего точной передачи. Давайте сейчас с вами выберем режим боления. Да, вы знаете наш уровень, вы все видите, вы понимаете, что нам по силам только Саудовская Аравия в этой группе и на этом чемпионате мира. Ребята, как можете? Будете с таким трепетом смотреть, как, не знаю, как за битвой Мартелла и Горы в «Игре престолов» переживая за слабого. Ну, изи, как сыграют, так и сыграют. Вы от них ничего не требуете, просто поддерживайте, по-честному, да? 134-21-35. 134-21-36, вы по-прежнему из тех, кто считает, что они обязаны выходить, они обязаны побеждать Египет, Уругвай, это домашний чемпионат, надо. Такой режим боления хард, вы ставите задачи, вы проклинаете тренера за непонятную игру, гоните этих дуболомов вперед. 134-21-36. И 134-21-37 вы вообще не будете болеть и смотреть на сборную на чемпионате мира. Поехали, голосование началось. Мы пока послушаем Станислава Черчесова после матча Россия-Бразилия.
Если вы обратили внимание, то буквально за 30 секунд до каждого гола уже у нас стоял игрок, который готов выйти на замену. Это и при первом голе было, и при втором. Чувствовал, что соперник перехватывает инициативу, значит, этой минуты не хватило свежего игрока выпустить. А так, понятно, что на таком уровне вы говорите сейчас про 13 минут, а и пару минут нельзя упускать инициативу. Понятно, что можно территорию отдать по трудной причине, но инициативу ни в коем случае. Тем более командам, игрокам, которые особенно в атаке умеют играть. Адаптация, кстати, проходила 5 во время игры, и минут 10-15 соперник доминировал, потом мы опять вкатились в игру и начали и скоростями управлять, и чувствовать соперника. Ну, хотя надо отдать должное, что каких-то, если так брать, техническое оснащение, но они вот так командам, конечно, чуть выше нас, а как мы говорим, если есть еще командного баланса, потому что и защитники у нас новые, Самедов опять появился, на том сборе не было. Ну, несколько игроков вот из последнего матча, вот так посмотреть, у нас, по-моему, 5 или 6 игроков не играло опять. По той или иной причине. Кузяев с травмой приехал, поэтому это вопросы, это констатация факта, а не причины ищем, что мы там и так далее.
Станислав Черчесов после матча Россия-Бразилия. Григорий из СПБ пишет, что во вторник пойду на стадион сборной России поддержать. Напомню, 27 марта играем с Францией в Петербурге. А Григорий, судя по всему, это клиент первой строчки на голосование. Я вас спрашиваю, призываю вас поддержать сборную, потому что это все, что у нас есть. Григорий из СПБ. Понимая весь уровень, понимая все то, что нас ждет, скорее всего, в группе на чемпионате мира, понимая, что мы, скорее всего, ограничимся 3 матчами на домашнем чемпионате мира, он идет и поддерживает сборную. Ну, просто потому, что вся эта агрессия, эти задачи, которые вы индивидуально ставите, сидя на диване для сборной, ну, они не улучшат игру, они ни к чему не приведут. 134-21-35. Просто на расслабоне, получая удовольствие от любого удачного действия в исполнении защитников, полузащитников. Ребят надо поддержать. Ломаются каждую неделю. Хорошо, Зобнин успеет восстановиться, но впереди еще 2.5 месяца. Вы знаете наш уровень, вы все видите, вы понимаете, что нам по силам только Саудовская Аравия. Поэтому вы просто поддерживайте, без всяких ожиданий. 134-21-35. 134-21-36. Задачи, надежды, обязаны. Вот это все про вас, поэтому вторая строчка для вас. И вообще не будете болеть и смотреть сборную на чемпионате мира. 134-21-37. Третья строчка. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, вы из каких? Алло, здрасте.
Алло, да, здравствуйте. Значит, первое, во-первых, у нас у всех есть своя профессия работы, за которую мы отвечаем, и нет такого понятия, когда к нам предъявляет руководитель. Но я сейчас не об этом. Скажите, пожалуйста, вот я не какой-то там аналитик какой-то там по футболу, но с точки зрения того, что вот сейчас чемпионат мира начнется, и вы говорите, что мы должны ожидать от сборной России, ну, как говорят аналитики, в принципе, что мы ставим, какой пороговый шаг, и тогда мы успокоимся. Вот
как бы. Нет, вы как?
Мы хотим стать чемпионами мира.
Я не совсем понимаю ваш вопрос. Во-первых, я не говорю, что мы должны ставить какие-то задачи. Вы, наверное, как-то меня не поняли правильно. Я предложил одну из версий боления.
Нет, вы не поняли. Я никакого не критики, ничего. Я имею в виду с точки зрения, что говорят профессионалы в футболе. Вот с учетом подхода к этому чемпионату мира, до которого осталось 2 месяца, имеется в виду, что мы что должны выйти хотя бы из группы, и это уже будет для нас, простых, как вы говорите, диванных зрителей, ага, это будет уже победа. Вот что я имею в виду.
А вы хотите узнать, что говорят профессионалы, профессиональные эксперты по выступлению сборной?
Не профессионалы с точки зрения, как мы подошли к этому чемпионату мира. Вот что я имею в виду. Нам, простым диванным, что радоваться?
Да я тоже диванный. Я не знаю, тут разные задачи. Кто-то говорит, что... Ну, безусловно, выход из группы — это успех.
А, ну что, тогда буду, значит, радоваться вот до этого критерия. Спасибо большое.
Ага, спасибо. 134-21-35. Просто поддерживайте, зная наш уровень, ничего не ожидайте, вам так легче, и им так будет легче. 134-21-35. Ожидания, надежды, конкретные задачи. 134-21-36. И вообще не будете смотреть сборную. 134-21-37. Послушаем мнение Валерия Рейнгольда.
Пока я ничего положительного не вижу. Я хочу увидеть футбол в исполнении хотя бы нескольких футболистов. Что такое футбол? Футбол – это игра, которая нравится публике. Сегодня я опять увидел старую нашу болезнь, нехватка мастерства и так далее, и так далее. Вот Бразилия вышла играть. Первый тайм ходила пешком. Пешком ходила сборная Бразилия. Фактически показала антифутбол. Мне позвонил товарищ. Понимаешь, Валерий Ильич, в чем проблема нашей сборной? Если бы, говорит, мы умели бы, наши ребята, хоть немножко играть в футбол, мы бы в первом тайме 2-0 выигрывали бы. Я абсолютно согласен. А вот второй тайм Бразилия, видно, получила прилично по ушам. Им дали в раздевалке наверняка, потому что смотреть на это безобразие было нельзя, без слез. И руководство Бразилии решило своих ребят подтянуть. Бразильцы прибавили прилично в движении. И все. И наша сборная развалилась. На глазах. Счет 3-0 – это крупный счет. При всех делах мы не можем, например, впереди играть прилично. Потому что все, что делает Черчесов, это говорит не о благе нашего футбола, а говорит наоборот. Потому что за бортом сборной остался Денисов и Дзюба. Если брать по факту, они сильнейшие, они играют здорово. Один сыграл здорово, забил 3-2 мяча. Я могу критиковать до утра. Денисов вообще лучший опорный хаб. Почему не берет? В чем дело? Когда все это кончится? Личные свои интересы забрось в сторону. Если ты болеешь за сборную, ты обращаешься к Черчесову. Надо привлекать всех сильнейших. По факту. А в общем, если сказать, ну что, беда. Надо надеяться на лучшее, но я думаю, что лучше будет только тогда, когда Черчесову подскажут, кого все-таки брать в сборную. Сборная – это не помойка, это не проходной двор. Там должны быть по-настоящему сильнейшие игроки играть. По-моему. Если этого не происходит, то результат вот такой, как сегодня. Плачевно. Бегали, старались, все. Бегать можно и марафон. Беги и беги на 42 километра. Футбол я же начал, это игра. А игра – это надо проявить свои индивидуальные качества. Дриблинг, скорость, удары и так далее. Чего я вообще не видел. А все, что наши силы создали – это абсолютно, абсолютно не игровое мышление с нашей стороны, а ошибки сборной Бразилии, которая после 3-0 просто бросила играть. Наша сборная абсолютно не готова к таким боевым баталиям. Правда, за финальной части перейти мира осталось еще время. Я бы хотел все-таки, чтобы Черчесов сделал для себя лично правильные выводы, куда мы катимся. А остальное зависит не от ребят, а зависит от мастерства. Дух есть, мастерства ноль. На мастерстве можно все-таки играть и играть. А если только есть один дух, а мастерства нету, ну, можно полной игры сыграть, как первый тайм наша сборная сыграла. Остальное мы начинаем сдуваться, и ни черта наш болельщик ничего не видит. Поэтому всегда на первый план в футболе выходит мастерство. Увы, его у нас нету.
Это Валерий Рейнгольд, 7373948, вас послушаю. А, сейчас, секунду, да, где она, мышка-то? 7373948, здрасте, алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Задать вопрос можно?
Да, 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 мне, ну, лучше вы на мой ответьте.
Да, слушаю вас.
Ну, чего нам делать-то? Вы смотрели, как наши играли в Лужниках с Бразилией?
Нет, я хотел насчет нашей сборной поговорить.
Да.
Есть просто...
А я про что?
Типа, мое мнение, мое мнение есть.
Да, пожалуйста, слушаю вас.
Ну, понятно, но это пересосится. Смысл в чем? Просто имейте в виду, я с самого детства по, ну, в общем, у меня уже 66 лет, в принципе.
У нас 20 секунд.
Да, футбол не оставил. Второе, объясняю, что такое вратарь сборной России? Это вообще никто. Чтобы вы просто знали, я всегда был капитаном, в любое время, всегда там и так далее, и так далее, центральный защитник. Если я когда, я вижу игру перед собой, выбегаю...
Давайте до точки там, у нас, да.
Ну, понятно, это вам не интересно, да. На самом деле, не может вратарь, который не видит вообще игру никогда в жизни...
А, понял, все, это вы про Черчесова. Не может вратарь быть успешным тренером, да. Вечный спор. 27% будут болеть за сборную, просто не ожидая, не ставя какие-то задачи. 32% ставят, грозятся и так далее. 41%, опять большинство, очень много подобных голосований проводилось, пока все еще большинство. 41% не будут смотреть сборную России на чемпионате мира по футболу. Это «Околоспорт», Петр Кузнецов. Через неделю на этом же месте. Пока.